Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Мир всем боголюбивым чадам Божиим. Неделя 20 по Пятидесятнице. И все истинные чада Христовой Церкви, подъезжающие о спасении, продолжают свое шествие узким, тесным путем, неся свои кресты ко Христу, в Царство Его, к своему вечному спасению. А мы укрепляемся в воскресный день и предыдущий день нашего престольного праздника, когда Церковь и мы, чады ее верные, прославляли одного из величайших людей, дарованного Господом Богом всему человечеству, в лице возлюбленного его ученика, друга, сокрестника, совоскресника, брата, сына Матери Божией, преснодевственника, честнейшего Херувима в исламе, святого Серафима, Иоанна Богослова, Богоравного. И сегодня я хочу в честь этого великого Божьего угодника, друга Божьего, брата Божьего, духовного брата, не по плоти, вот, сказать некоторое слово. И, как мы читаем в богослужении, что никто не может довольно речи богослова. То есть невозможно, конечно же, человеческим языком изречь все значение, как бы служение этого великого святого, его особое положение в церкви, у Бога. Но отчасти проникнуть в то, что Господь нам открывает, то, что мы узнаем из учения церкви, из Писания, из учения святых отцов, из откровения о нем, мы можем складывать сокровища нашего сердца для того, чтобы еще яснее понимать значение этой личности, чтобы лучше осознавать значение его служения и какой это великий дар для нас грешных наряду с Пресвятой Владычицей нашей Госпожой Богородицей. Если внимательно читать и вдумываться, всматриваться в чин богослужения, посвященный великому апостолу Иоанну Богослову, то даже в этих текстах можно найти для себя много удивительного и много такого особенного, что отличает этого действительно величайшего из святых, рожденных женами, от остальных Божьих угодников, служителей, апостолов. И единственное, наша немощь сказывается в том, что читая эти духоносные слова, мы не можем проникнуть вглубь их содержания. Как-то вот, пока Господь не откроет сам, мы все равно как-то поверхностно воспринимаем. Наше внимание не останавливается, ум не впитывается это содержание, не проясняет для себя, сердце не чувствует. И больше мы служим как бы формально до тех пор, пока Господь не прикоснется и не откроет силу и глубину этих слов. А если бы мы могли внимательно почитать богослужение, текст богослужения, вот, и всмотреться, увидеть, что в нем содержится, то мы бы заметили одну очень важную особенность. И там много есть, как бы в отношении личностного богослова, особенностей. Но я сейчас говорю только об одном, таком важном, которое для нас важно. Не столько для самого великого Иоанна Богослова важно, потому что есть слова, характеризующие его как личность, его значение, все. А нам важно, что он для нас значит. И если посмотреть именно через эту мысль, что же он для нас значит, какой дар Божий в его лице сделал нам наш Спаситель, Господь Иисус Христос, то мы бы увидели такую удивительную картину, которая отличает особенным образом этого святого от всех других, за исключением Пресвятой Владычицы Госпожи Богородицы. И этой особенностью является обширность как бы служения Иоанна Богослова. То есть он был явлен для всей Вселенной, для всей Земли, для всех людей, для всей Церкви, а не для какой-то части, не для какого-то исторического периода, не для какой-то поместной или там несколько поместных церквей. И именно это подчеркивается, потому что были пророки, были апостолы, проповедники, святители, преподобные, и они вносили каждый свой вклад в дело божественного строительства, в спасение других людей, но они именно какой-то участок брали на себя по послушанию Богу и отвечали либо за эту территорию, за эту страну или за этот временной срез, и были святыми именно вот конкретного направления, но никто из них никогда не ставился как бы всеобщим светильником для всей Вселенной, для всех людей, для всего человечества, для всей Церкви. Таким является только Господь Иисус Христос, но Он Бог совершенный и человек совершенный, принял человечество для того, чтобы спасти нас. Поэтому Его спасительные заслуги касаются всего человечества и каждого из нас. И Святая Владычица Госпожа Богородица родила Бога-человека для нас, то есть и стала Богородицей, она Спасителя родила, поэтому ее значение тоже вселенское. «Се бы отныне ублажат мя все роди». Вот, то есть все роды человеческие ублажают Матерь Божию, как родительницу Бога, Слова для нашего спасения. И это понятно. Но есть еще третий, вот кроме этих Христа по человечеству, Христа Владычицы, это Иоанн Богослов, который имеет тоже такое же вселенское значение, хотя и свою особенность в этом служении. Если посмотреть на тексты, я просто сейчас зачитаю вам отдельные фразы, выдержки из благословенного текста для того, чтобы подтвердить эту мысль, и чтобы потом, когда вы будете в очередной раз читать, просматривать, вы уже будете обращать внимание и видеть глубину этой мысли. Просто отдельные, каждая вот фраза – это отдельная выдержка из богослужения. «Яко благовестие миру просиял». Видим, что речь идет о всем мире. «Ими же обогащаешь окрест всю землю». Ну, вы почитаете, о чем идет речь, но то есть его служение обогащает всю землю. «Вселенную Богу покорившего». То есть Иоанн Богослов покорил Богу всю Вселенную. Ни какую-то страну, ни какой-то народ, а всю Вселенную. «Яко Твое есть мы стадо». То есть Церковь Христова вся исповедует, все до единого люди исповедуют, что мы есть, входим в стадо Иоанна Богослова. Казалось бы, какое же право мы имеем говорить о стаде Иоанна Богослова, когда есть единое стадо Христово? И некоторые богохульники и хулители Иоанна Богослова так и говорят, что вот только Христос глава церкви, и только одно стадо Христово, и поэтому, если мы говорим, что Иоанн Богослов глава церкви Христовой, и он имеет свое стадо, то это, значит, какой-то ересь, какой-то неправда и так далее. На самом деле это сущая правда, и нет никакого противоречия. Конечно же, истинным, единственным главой Церкви является Христос, Сын Божий, Спаситель мира и тела Церкви. Конечно же, Христос и имеет свое стадо, хотя Он сам говорит, что у Него два стада. Он еще должен привести второе стадо, но, в всяком случае, он хозяин, господин этого стада. Но мы и в жизни знаем, в нашей обыденной жизни, что если человек возглавляет какое-то дело, это не значит, что он не может поручить это какому-то другому человеку и сам куда-то отъехать по своим делам. Даже в Евангелии мы знаем, в случае, когда Господь в притчах своих рассказывал, как он поручал виноградник и уходил, поручал там домоуправителю и так далее. То есть это в порядке вещей. Поэтому, несмотря на то, что Господь является единственной главой церкви, мы насчитываем в разных церквях разных глав. Патриархи, митрополиты, первые иерархи, вот, они называют себя главой поместной церкви. А поместная церковь, если она действительно стоит в истине, она является частью Вселенской церкви. И поэтому, что ж получается, что много глав все равно? Нет. Они являются главой церкви, поставленные Богом. То есть Бог свои функции, свои полномочия, свою власть передает людям. Каким-то людям для управления поместной церкви, каким-то для управления епархией, каким-то для управления там, многими странами, как апостолом, а единственному апостолу, и оно было слову, Господь передал управление всей своей церковью. И он ее приведет к Христу в его второе страшное пришествие. Поэтому здесь нет никакого противоречия. Он брат Христов, друг Христов, жених Христос, а он друг жениха и как он сохранил Матерь Божию, Пречистую Воды Святую Богородицу по поручению Христа до ее славного успения, воскресения, вознесения на небо, так он сохраняет и церковь. Это его задача. И Господь сказал, я хочу, чтобы он прибыл, пока я приду. Он его поставил главой церкви. И поэтому все эти слова, которые мы находим в богослужении и других источниках духоносных, церковных, они не лгут на истину, а отражают истину, которую нам просто нужно уяснить и правильно согласовать, что нет никакого противоречия, потому что власть Христа делегируется апостолу, значит, самому доверенному, самому возлюбленному, и он наделяется так, соответствующей силой, но он ее не восхищает, не отнимает. Христос остается главой. Он как бы выполняет функции по послушанию из любви ко Христу. Как Петру Господь сказал, любишь меня, паси овцы, моя. Паси овцы, моя. То есть мое стадо паси. Стадо Христово, а пасет Петр. Стадо Христово, а пасет Иоанн. Но Петр пас в определенных границах и во времени, и в пространстве. А Иоанн Богослов поставлен и оставлен живым для этого, чтобы пасти всю церковь в последнее время до славного пришествия Спасителя мира Иисуса Христа на суд окончательный и на открытие вечной блаженной жизни. Научаешь ли всякого человека к знанию Бога? То есть Иоанн Богослов научает всякого человека к знанию Бога. Именно он поставлен для этого. Потому что другие люди тоже есть учителя церковные, но они научают часть людей, кого-то из людей, а он всякого человека. Основатель сей чистые наши веры. Тоже такая фраза, которая как бы может кому-то показаться неправдоподобной. Ведь основатель нашей веры Иисус Христос. Потому мы называемся христианами. Мы не называемся там Иоанна Богословцами. Мы христиане. Потому что вера нашего Христа в имя Его. Но практически Христос проповедовал только в Палестине. А это благовестие для всей Вселенной принесли апостолы. И больше всех потрудился Иоанн Богослов. Он пронес его и во времени, и в пространстве на всю Вселенную. И до сих пор его проповедь действует. Его высочайшая богословская проповедь о Боге, о существе Бога, о Сыне Божьем, о Слове Божьем, она громогласно до сих пор звучит в ушах всех, кто только способен еще услышать зов Божий. Поэтому, опять-таки, никакого нет противоречия, а чистая истина. Он основатель всей чистой нашей веры. Вот практически он основатель. Хотя, понятно, что истинный основатель Иисус Христос, а он выполняет по его воле, по его благословению. Но в этом смысле он является основателем. Никакой другой человек, никакой другой апостол не может быть назван основателем нашей чистой веры, кроме Иоанна Богослова. Следующее. Возлюбленный, ты проповедовал сего, то есть Христа, миру. То есть, опять-таки, он всему миру проповедовал Христа. Следующее. Возлюбленный, всем проповедовал Иси. Всем. Подчеркнуто. Не где-то кому-то частично, а всем. Следующее. Всем проповедовал Иси Отцу с обезначального, научающий концы, то есть все концы Вселенной. Следующее. И всю тварь просветил Еси. Тоже очень такое удивительное утверждение. Мы знаем, что всю тварь просветил только Христос, Бог наш. Но это не значит, что Он это делал как бы собственноручно, да? Своими устами. Он использовал своими устами, своими ногами, руками апостол. И прежде всего Иоанна Богослова, который именно утверждает, всю тварь просветил Еси чем? Конечно же, Христовым благовествованием, силою Христа, благодатью Христа, но именно он был избран вот в такие всемирные просветители всей твари. Следующее. Каплями напоилось слово славне подсолнечную всю. Опять говорится именно вот обширно, всю подсолнечную просветил. Следующее. И общее спасение всем верным предложил Иси. То есть всем верным предложил спасение. Значит, ни один спасающий человек не может обойтись без Иоанна Богослова. Так же, как и без Пресвятой Владычицы Богородицы и без, естественно, без Господа. Яко утро просиял еси суще на земли. Всем просиял, всем сущим на земле. Богословием твоими священными всяку напоилось и душу. Следующее. Великое божественное сияние богословия твоего всю просветиша славне вселенную и светом трисолнечным озариша. То есть тут указано еще, чем он именно просветил. Своим богословием. Это очень важно. Понять, в этом будет показана разница его служения, скажем, в отличие от представителей Господи Богородицы, которая не богословствовала. Она просто фактом, делом родила Христа и этим вошла как бы, в дело нашего спасения, в домостроительство Божие. А он просиял богословием всю Вселенную. Следующее. Глагол твоих сила, божественное вещание изыди, всеблажение досточудне. И премирно твое Евангелие всю объяша землю догматом величеством. То есть он назван всеблаженным, досточудным, потому что его премирное Евангелие объяло всю землю. То есть опять для всей земли. Гром, расшумевшийся во все концы. Яко молния светлая, проходящая, вселений, блажение явился Иси, мир просвещая. Опять для всей вселенной, просвещая весь мир. Тварь всю напояешь. Опять подчеркивается, что именно всю тварь, а не только какую-то частность. Ум, превосходя и человеческий помысл, сыне громов, благовествуй миру. То есть его служение превосходит ум и помысл человеческий. И направлено для благовестия всему миру. Суди тебе достойно быть зрения таинственных откровений, и ими же, проникая во глубину богословия, возможешь и проповедать и онное во услышание всего мира. Радуйся, трубо, возгласившая миру предвечного и безначального Бога. Итак, мы видим, что в этих божественных словах, духоносных словах священного церковного богослужения, который является безусловным авторитетом для каждого верного, ибо написано Духом Святым и принято Церковью, вот, и оно почитается наряду с догматами. Вот. Получается, что Церковь догматизировала положение Иоанна Богослова как вселенского учителя, проповедника, богослова. И не хватает для нас какой-то одной детали, чтобы все это связать воедино и понять значение. И милостивый Господь ровно год назад на престольный праздник в честь великого Иоанна Богослова, который мы по церковному календарю празднуем 26 сентября, открыл мне эту великую тайну, которая и как бы связала, и все эти слова, которые о нем, они как бы все воедино слились и стали понятны. Вот почему так Церковь воспевает и прославляет этого действительно всеблаженного и досточудного святого Божьего служителя, друга и брата Христова. Дело в том, что Иоанн Богослов единственный из людей, наряду с Матерью Божией и после нее, который вошел в удивительную божественную семью. В эту семью входит Господь Иисус Христос, Сын Пресвятой Богородицы, как человек, как Бога-человек, Пресвятая Владычица Богородица, родшая Бога-человека, Иисуса Христа, Сына Божьего, и Иоанн Богослов, который был с креста усыновлен Господом, Матерью Божией. Не просто Господь сказал, ну, возьми и позаботься, ученик мой, пойди и позаботься о моей матери. Ты сын ее, а это мать твоя. То есть четко, ясно, в кратких словах страдающий наш Спаситель указал, что Иоанн Богослов является сыном Матери Божией. Вторым и последним. Его первым является Иисус Христос. Получается, что через это усыновление он делает его себе братом по духу и вводит в эту божественную тройственную семью. Это новая человеческая троица. И здесь удивительно, что Господь Иисус Христос, Бог и человек, по божеству он входит в Пресвятую Троицу, вторую ипостасию, как Сын Божий, вечно рождаемый от Отца Своего Небесного. А здесь, как человек, который неотделим от Бога и не смешан от природы, но не отделен, он входит в человеческую Троицу. Таким образом, Иисус Христос связывает две этих троицы. То есть Бога Троицу и Высшую Троицу людей, какие только есть на земле в истории человечества. Это Высшая Троица. Это Высшая Семья вот, Троичная. И это факт. Мы принимаем это верой как факт. Но хочется понять, почему именно Иоанн Богослов был введен в эту семью. Понятно, почему Пресвятая Госпожа Богородица была введена. Она была избрана как чистая, совершенная, для того, чтобы родить нам во плоти Сына Божьего, во плоти человеческой, от Духа Святого. Иоанн Богослов, возлюбленный, то есть самый любимый ученик Христов, тоже девственник, преснодевственник, потому что его девство навсегда запечатано, он был избран Господом тоже для особого служения, особой миссии. Он родил, мы употребляем слово «родил», конечно, не в прямом смысле, но в таком значении, что он родил для нас Иисуса Христа богословием своим, своей проповедью. Потому что если Господь родился во плоти в какой-то маленькой земле Палестине, в Вифлееме, которая вообще ничем не выделялся. И никто о нем не знал дальше. То какое значение было, имело для нас, если даже самый великий Бог родился, а мы об этом не знали? И какое значение имело бы, если бы мы искаженно что-то знали? Или неправильно? Или неполно? Все это было бы очень ущербно. И получается, что Бог родился сам по себе, великое событие, а мы как бы к нему могли остаться непричастными. Поэтому как бы само физическое появление во плоти Сына Божьего при всей его значимости было недостаточно, если бы не было проповеди о нем. Поэтому Господь спас нас не только своим явлением, не только своим, значит, рождением от Духа Святого и Марии Девы, а проповедью. И апостол Павел так и пишет, и чтобы Бог яростом проповеди решил спасти верующих в Него. Но чтобы в Него верили, ему надо было появиться. Но чтобы в Него верили, надо было проповедь о Нем. Чтобы проповедовали, надо было подготовить проповедников. И Господь избрал таких людей. Он их назвал своими апостолами. Чтобы уже ни с кем не путать. И хотя многие из них были пророками, чудотворцами, но он им отдал особое название своим апостолам. И вот среди всех апостолов, главой апостолов, вершиной и основанием всех апостолов, он избрал Иоанна Богослова. Поэтому он его выделил. И всегда в Писании нам выделяет его, что возлюбленнейший ученик, любимый ученик Христа по отношению к другим ученикам. По отношению вообще ко всем остальным людям, за исключением Пресвятой Владычицы Госпожи Богородицы, которая особо она не стоит, поэтому она и другого рода, вот, и женского, поэтому и не сравнит Господь. Но нужна была такая проповедь, которая бы раскрыла нам сущность Христа как Сына Божьего, как Слова Божьего, как второй ипостаси, пришедшей спасти людей, объяснить все это, открыть догмат о Троице, о значении второго лица Троицы, и тогда значение его домостроительства, его воплощения, и все это надо было донести до людей. Если другие Евангелия просто от Матфея, Марка и Луки доносят нам о земной жизни Христа, о его чудесах, там, о его страданиях, как бы более описательски. Вот, его учения, притчи, все это важно и полезно, это священное писание, и там много чего есть, и поучительно, и поучительно. Но вечным Евангелием является только Евангелие Иоанна Богослова. Вот, оно духовное. Оно описывает высшие богословские описания Бога, насколько можно человеческим языком это изложить. И в этом смысле Иоанн Богослов родил для нас богословски, через свою высочайшую проповедь богословскую, Христа таким, каким мы его теперь в церкви знаем, воспеваем, прославляем, благоговеем, поклоняемся, благодарим и желаем быть под его главенством, под его опекой, заботой, желаем, чтобы он нас спас, чтобы он те спасительные заслуги, которые он на кресте, во смерти, воскресении, вознесении нам сделал, чтобы они не прошли мимо нас, чтобы мы получили из его рук прямо во спасение все его дары в лице самой церкви, ее сокровищ и в лице Пресвятой Владычицы Госпожи Богородицы и великого Иоанна Богослова. Поэтому Иоанн Богослов вошел в семью не каким-то там ущербным членом, а вошел равный по достоинству, по славе, по чести. Потому что семья такая, человека божественная, она не может включать члена, который будет резко как бы выпадать по чести и славе. Поэтому, хотя у каждого члена семьи свое назначение, мы же знаем назначение Пресвятой Владычицы, назначение Сына Человеческого, который неделим от Сына Божьего, но и не смешан, и назначение Иоанна Богослова. И когда мы это узнаем, мы прославляем Бога и начинаем иначе воспринимать и слова Писания, где Иоанн Богослов говорит, что есть возлюбленный ученик, и он же написал это Евангелие, и истина есть то, что он говорит. И то, что ему надлежит остаться на земле, пока не придет Иисус Христос судить живых и мертвых и откроет вечное царство свое. И слова богослужения, те, которые я вам привел, и многие другие, которые я не привел, вы можете внимательно перечитать, которые дают очень высочайшую такую характеристику различным как бы, проявлениям, явным нам Господом через Иоанна Богослова. Не с кем больше сравнить. Вот только владычица Иоанна Богослова может быть сопоставима вот в таком воспевании. Каждый как бы за свое, но видно, что вот такое высочайшее воспевание идет только по отношению к двум этим личностям. Но по отношению, если Матерь Божия выделена вообще, как бы, что родила Бога, она единственная, то это понятно. А он как бы именуется апостолом, евангелистом, а есть другие апостолы, есть другие евангелисты. И как бы в нашем сознании очень трудно было, ну, кроме нескольких фактов, что он был возлюблен, назывался учеником, что именно ему Господь на персе дал возлечь, вот он наперсник был Христов, что именно он у креста стоял, именно ему увлечил Матерь Божия, назвал своим братом и сыном Матери Божией, и открыл тайну предательства именно ему. Вот. Уже этого, конечно, достаточно, чтобы он выделял его среди всех. Но как бы в нашем сознании, ну вот такие вот отличия, а в остальном как бы такой же апостол, там, как и Петр, Павел, там, и остальные апостолы. И евангелист, ну, в Евангелии чуть его так по-духовнее, а в остальном тоже, те тоже в Евангелии. И как бы мы можем вот как бы не воспринять во всей полноте значение и величие этой Богом дарованной нам личности. А он еще был очень смиренный, и поэтому никогда себя не, как бы не выделял нигде, хотя истину писал, что он возлюбленный ученик, но это уже скрыть он не мог. А так тоже скромно писал, как бы даже не называя имени своего, сей ученик свидетельствует, и все, точно же не говорит. То есть, как бы, ну, кто надо, тот понимает, о ком идет речь. И церковь тоже не случайно, а по внушению Духа Святаго, как бы и отметила его достоинство, его честь, собственно, но как бы распространила это в таких множестве материалов, слов, текстов, что как бы не выпятил это, вот как сейчас пришло время, и я от лица церкви, от лица Бога выношу эту тайну и собираю воедино все, что касается этой личности. Пришло время. Тогда это было не полезно, ибо служение обошло только сейчас, последняя, важнейшая часть служения его, да? Хотя он всю эту историю человечества служил, и церковь постоянно поддерживал, и накормлял, спасал, просвещал, и через Евангелие, и через свое участие непосредственное, это по многим житиям можно увидеть. Но особенное значение, конечно, в написании им книги Откровения о последних событиях, судьбах мира сего, о его преосуществлении, изменении, о пришествии нового мира, открытии вечного царства. И участие в этом, его непосредственное участие, он друг жениха, он готовит его невесту церковь, он преподносит эту церковь жениху, приводит ее навстречу. Он предтеча второго славного пришествия, глава над другими предтечами, которым является Илия, Фисвитянин и Енох. Илия и Енох равны по силе Иоанну Предтече. Это до нас значит истинное Писание. Ибо сам Господь сказал, что Иоанн Предтеча пришел в духе и силе Илины. И тоже там было непонятно, когда есть пророчество об Илие, но оно имеет два значения. Одно, это что на границе между Ветхим и Новым Заветом пришел Иоанн Предтеча в силе духа Илины, и он крестил Христа, уявил его миру как бы этим, и вошел сам в Новый Завет первым мучеником и главой и вершиной концом всех пророков. И в конце явится Илья, как один из предтечей во второго пришествия. Вот, вместе с Енохом и, естественно, Иоанном Богословом, который возглавляет как бы, троицу этих предтечей второго славного пришествия. То пророчество об Илье имеет два таких значения. Также и пророчество Господа об Иоанне, ибо когда его спрашивали о предтече, он сказал, что говорю вам истинно, истинно говорю вам, нет больше врожденных женами, чем Иоанн. Слушающие тогда поняли, что он говорит об Иоанне, предтече и крестителе, ибо Иоанн Богослов еще не вошел в свою славу. Да? Он только был юношей, учеником, кстати, Иоанна предтечи, и которого предтеча передал Христу. Потом он стал учеником Христа, возлюбленным апостолом, потом только вошел в свою славу. Но Господь в этих словах уже говорил, что вот на грани Ветхого Завета и Нового нет выше рожденных женами, чем и человека с именем Иоанн. И это именно Иоанн Предтеча Креститель. Вот так и на грани конца Нового Завета и открытия вечного Нового Блаженного Царства нет выше рожденных женами человека с именем Иоанн, и это именно возлюбленный Иоанн Богослов. На такую высоту вознес этого человека Господь наш Иисус Христос, даровал ему такое служение, вел свою семью. И это все имеет основание в личности самого Иоанна Богослова. Каким же надо было быть изнутри чистым, верным Богу, любящим Бога. И много чего мы и словами выразить не можем, потому что в себе этого и не находим даже. Поэтому не можем же понять, как может быть таким, чтобы Господь его избрал на такое величайшее служение, чтобы так его приблизил и возвысил, что сделал своим братом, другом, наместником, главой апостола, главой пророка, главой церкви своей. Даровал матерь свою и даровал церковь ему в опеку. Он не заменяет Христа, он выполняет его функцию, которую он делегировал ему, его властью, его силой. Он Богу равный, он Бог во плоти, сущий по благодати. Это все открыто нам милостью Божией и подкреплено, подтверждено священным писанием, священным преданием, учением Церкви, святых отцов Церкви. Поэтому поблагодарим Бога за величайшее его откровение и будем теперь особенно относиться к этой величайшей истине, как к Пресвятой Владычице Госпоже Богородице, так и к великому Иоанну Богослову. Поэтому и наряду с нею мы истинно говорим, а не погрешаем, когда говорим, что он честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафимов. Точно, как и так же, как и Пресвятая Владычица Госпожа Богородица. Хотя у каждого как бы свое было назначение в Домостроительстве Божьем, но по своему уровню, чистоте, качеству они в этом равны и превосходят высшие чины ангельские по чести, славе, достоинству. В этом они равны. А в основном каждый свое, своя, конечно, есть мера. И нам достаточно этого знать, чтобы благоговейно поклоняться, молиться, просить помощи. И богослужение доносит, что он и спасает нас. И перечитайте внимательно, чего только мы у него не просим. И он все это обильно являет, ибо ему дарована великая сила, великая благодать, великая власть у Бога помогать нам, спасать нас. Ибо мы его стадо, мы теперь принадлежим ему, а мы осознанно принадлежим ему. Если какие-то люди верующие, считающие себя православными, они еще находятся под гнетом ложных представлений, ошибочных мнений, они считают, что какая-то иерархия земная там сохранила благодать, преемственность, все это печальные ошибки. К сожалению, нет ни одной поместной церкви, ни одного осколочка поместной церкви, чтобы не были затронуты отступлением, апостасией. Это предсказано в Священном Писании, иначе быть ему не может и не могло быть. Это предсказано, иначе он не мог Антихрист прийти и воссесть, и не могло произойти всего остального, что описано в книге Откровения и в других пророчествах Священного Писания. Поэтому время приближается, и все это сбывается, и отступление, предсказанное пророками, апостолами, Писанием, оно осуществляется у нас на глазах и уже очень широко и глубоко проникло во все христианские сообщества и церкви, там, как они ни назывались, они все отступнические. Последним плотом было восточное православие, и это апостасия, и здесь поразило искушением России, тем более все это усугубилось, создано на месте поместной российской церкви, знаем, подделка страшная, а остальные тоже во всех странах православных бывших были созданы подделки поместной церкви, и появилось целое сообщество лжепоместных церквей, которые продолжают думать многие в этом сообществе, что они и есть преемники тех своих церквей, которые когда-то были истинными, благодатными, спасающими, хотя и всегда были проблемы. Во всех церквях этих мы видим, всегда были и плевелы, и враги, и разрушители, и снаружи, и снутри. Но, тем не менее, они до какого-то времени держались. Затем апостасия поглотила их, превратила их в сборище сатанинские. Вот. Но церковь сама Христова непобедима, ни врата ее не одолеет, и просто Господь меняет различные формы. И из вот такой как бы поместной нарезки Господь сделал опять церковь другую, которую возглавляет живой, воплоти живущий Иоанн Богослов. И она теперь неуловима, потому что она не может принадлежать какой-то стране, какой-то епархии, какой-то это. Она есть и как бы и в то же время как бы и неуловима. И сам он пока еще, видимо, не явился, вот как глава церкви, а духовно, незримо возглавляет ее, но придет время, и он выйдет на открытую проповедь и тогда заявит вот, во всей полноте о своей силе и власти, проповедует всем народам, во всех царях, во всех странах и народах вот, вечное Евангелие, но уже приложимое к последним временам, направленное против Антихриста, зверя. И в это самое трудное время, самое тяжелое испытание человечества будет тоже своим личным присутствием помогать им спасаться, и те, кто пойдут за ним, войдут в его церковь, тех он и приведет к Христу в его второе славное пришествие, как его стадо, как свое стадо и как стадо Христово. Он передаст свое стадо Христу, как его стадо. Он выполнит свою миссию и спасет тех, всех, кто предназначены от века и записаны в книге жизни, потому что люди эти произволяют спастись и произволяют быть записанным. Наше дело не сойти с этого пути, не изменить Христу, Иоанну Богослову, Церкви, Святой Владычице, всему Святому Небу, а благодарить Бога, пользоваться и понимать, что несмотря на страшные времена, на нашу малочисленность, на нашу слабость и немощь, мы имеем зато в лице Иоанна Богослова, такого величайшего, вот, сильнейшего помощника, защитника, покровителя, заступника, который нас и сохраняет, и руководствует, и спасает, и приведет ко Христу в его вечное царство. И да будет это его всемогущими молитвами, молитвами его Пресвятой Мамы, Госпожи Богородицы, и его славного друга и брата Христа Бога, и Спасителя нашего. Аминь.